Ну что же, 11 часов и 1 минута уже в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Нечай. Это, как всегда, программа «Особое мнение», которую делаем мы, журналисты «Эхо Петербурга», на канале «Ищем выход». Также вы можете эту трансляцию слушать в эфире проекта «Эхо». И скачивайте приложение на сайте echofm.online. Ну, в общем, найдете, где надо. Это не проблема. А я с удовольствием представляю нашего гостя, политика, журналиста, в общем, депутаты Петербургского парламента. Парламента от Яблока и зампредседателя этой партии, очень человека и пароход Бориса Вишневского. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Доброе утро.
Я, если можно, не буду вас спрашивать с самого начала про чемпионат мира по футболу, потому что кто надо про это поговорит. Вот. Но зрителей я попрошу сразу же ставить лайки, пишите комментарии, вопросы, потому что нам действительно это важно. Я про другое хотел начать. И, кстати, неожиданно, ну, для меня неожиданно, эта тема всколыхнула обсуждение, в том числе в социальных сетях. Это вот это вот странное высказывание военкома подмосковного Дмитрова, который сказал, что вот ему точно известно, что служить будут теперь 2 года. И вот потом он дал, конечно, задний ход, но тем не менее, как вы объясняете это высказывание? С чего оно так появилось?
Сейчас скажу, но все-таки я бы упомянул чемпионат мира по футболу, хоть я не очень сильно за ним следил, потому что те,
Давайте
которые
про
я
это поговорим, Борис
смотрел,
Владимирович, позже. Мне
были.
очень ценно это время.
Да. Вот о странном высказывании военкома. Очень похоже на пробный шар, очень похоже. Вот не сильно я верю, что какой-то военком решил бы по своей инициативе такое высказать. Вполне возможно, что это используется такая стандартная тактика, смотреть, как отреагирует общественное мнение. Общественное мнение отреагировало крайне болезненно, тут же стали отъезжать назад, как мы видим, но опасность сохраняется. Сохраняется опасность, несмотря на все уверения второй волны мобилизации. Я все время об этом слышу. Повестки приходят петербуржцам, в том числе на январь и на февраль, опять якобы для уточнения данных, но мы уже знаем эту сказку. Я вот работаю с кучей обращений от мобилизованных и их родственников, и подавляющее большинство рассказывает одно и то же, что пригласили якобы для уточнения данных, причем людей с проблемами со здоровьем, люди пошли, поверив, сказав, что разберутся и отпустят. Никого не отпустили, всех тут же мобилизовали, теперь с огромными усилиями приходится добиваться для них там проведения соответствующей военно-врачебной комиссии, чтобы определить им категорию годности, на что они имеют полное право. Для некоторых удалось добиться, для некоторых нет. Это очень тяжелая работа, и приходится действовать при огромном сопротивлении вот всего этого военно-бюрократического аппарата. Повторяю, опасность существует, и на мой взгляд, абсолютно необходимо, чтобы был издан президентский указ о завершении вот этой частичной мобилизации. А указа этого нет до сих пор. Я вот прямо вот сегодня утром, значит, прямо вот готов вот в эфире показать, получил замечательный в кавычках ответ от президентской администрации на
Так.
свое обращение от имени фракции «Яблоко» в ЗАГСе с предложением издать указ о завершении частичной мобилизации. Потому что отсутствие этого указа рождает простые и понятные последствия. Мало того, что военкомы, не имея этого указа, имеют все основания призывать дальше, суды отказывают признание незаконным решение мобилизации, тоже заявляют, что она не закончена, официального документа нет. И что самое серьезное, пока не издан такой указ, продолжается обозначенный в указе президента 21 сентября этот период частичной мобилизации, те, у кого закончился срок контракта, продолжают служить, не могут уволиться. Те, у кого он действует, не могут по основаниям, предусмотренным законом, по большинству этих оснований, в том числе по семейным обстоятельствам, расторгнуть контракт, и в этом прямо отказано, со ссылкой на указ. Указ составляет только очень короткий перечень оснований для расторжения контракта. В общем, огромные проблемы. Что мне отвечает администрация президента? 5 декабря я им отправил обращение, 8 они его получили. Читаю. В связи для объективного всестороннего рассмотрения вашего предложения запрошены необходимые соответствующие документы и материалы, то с этим срок обращения, рассмотрение обращения продлен еще на месяц. Вы получите ответ до 5 февраля. У нас сегодня 19 декабря, еще полтора месяца предлагается ждать, пока придет ответ. Какие им там нужны документы и материалы, я не понимаю. Все эти документы и материалы у них есть. Я думаю, что просто тянут время, и я думаю, что именно по тем причинам, чтобы не могли бы люди законным путем отказаться от прохождения военной службы или уволиться по окончании срока контракта, и не издается этот указ. Несмотря на все обращения. Обращались, кстати, наши коллеги из Яблока, из Мосгордумы, из Карелии, из Законодательного собрания, из Пскова, из Новгорода. Ни на одно обращение пока нет содержательного ответа, но ждем. Это абсолютно необходимо. Издание такого указа будем настаивать.
Слушайте, а вот что тогда делать обычным людям, да, которые сейчас, очень многие, кстати, те, кто уехал из страны, возвращаются, потому что они уверены в том, что подробностей, деталей никаких не будет дальше, да, преследований и всего остального.
Я не берусь давать советы этим людям. Единственное, что могу им сказать, что они должны действовать, исходя из степени опасности, которую они видят для себя. Я лично пока не имею никаких оснований считать, что не будет продолжения мобилизации. Вот нет у меня таких оснований. Все то, что происходит, и в том числе публичные заявления, что этого не будет, что мы все закончили, к сожалению, меня убеждают в противоположном. Слишком часто российская власть нам врала по любому поводу, она вышла из доверия. Невозможно доверять всем этим заявлениям. Вот даже когда будет указ, и то на 100% доверять невозможно, но хотя бы на это можно будет опираться. А когда бумаг тем более нет, в любой момент все это может быть продолжено. Поэтому тем, кто потенциально может подпасть под мобилизацию, я бы просто советовал задать себе вопрос, какова степень допустимого для них риска. И исходя из этого действовать.
Спасибо. Я сразу же слушателям еще раз напоминаю, ставьте лайки, потому что они помогают продвигать это видео. И также говорю, что мы существуем благодаря вашим пожертвованиям и помощи. Вот там внизу написано, как это можно сделать, просто в описании. И помните, что для нас это, для вас это может быть просто как покупка утренней газеты. Нам важно и 20-50 рублей. Я вот посчитал, что если каждый отправит просто по копейке, по полрубля и так далее, это изменит очень серьезно нашу ситуацию. И там можно сделать перевод на телефон с помощью номера телефона. Это работает. Спасибо. Теперь дальше. Ну вот тут Financial Times выступила с публикацией, в которой, оказывается, Герман Греф и Эльвира Набиуллина пытались отговорить, ну или не то чтобы отговорить Владимира Путина от вторжения в Украину, а от того, чтобы ему описывали страшные картины того, к чему это все приведет. Вот вы после того, как это узнали, стали к Грефу и Набиуллиной лучше относиться?
Нет, не стал. По очень простой причине. Мало есть более позорных явлений в российской общественно-политической жизни, чем, вот как когда-то говорил классик марксизма-ленинизма, полезные буржуазные идиоты. Или кого Андрей Пионковский когда-то назвал системными либералами. Это люди, которые
счастливыми
обслуживают власть. Ну, я обычно не употребляю такие сокращения. Мне сразу вспоминается адмирал Колчак, который когда-то заявил, значит, кучеров, проституток и артистов не трогать, они служат любой власти. Вот наши системные либералы прекрасно долгие годы обслуживали режим. Все делали, что нужно, а своими отдельными высказываниями еще пытались создавать какую-то такую завесу либерализации. И они полностью несут ответственность за создание сегодняшнего политического режима, и то, что они робко и дрожа от страха пытались описать какие-то возможные экономически негативные последствия в виде санкций, что, естественно, ни на что не повлияло, никак в моих глазах не меняет их репутацию. Они помогали всячески создавать и укреплять именно такую систему. Поэтому мое отношение к ним ничуть не изменилось. Это же все еще с Анатолием Борисовичем Чубайса же началось. Кстати, где сейчас тот Анатолий Борисович?
Мы последний раз видели где-то в Стамбуле. Ну.
Вот как-то там сразу мне вспоминается, как якобы либерал Чубайс, хотя либералом он не был никогда, и демократию он всегда люто ненавидел, в 1999 году, когда началась Вторая война в Чечне, а о ней, слава богу, можно высказываться там свободно, не рискуя попасть под статьи о фейках и дискредитации.
А этого поосторожнее, может быть, и к вам тоже применят.
Там с Григорием Явлинским называл его предателем и кричал, что в Чечне возрождается российская армия. Я надеюсь, Валера, вы это помните. Эту
я помню хорошо.
В кавычках историю. И всячески он поддерживал эту войну. И большинство его либералов точно так же. Поэтому никакого там сочувствия, никакого улучшения отношения к ним.
А вот смотрите, у нас зрители наши в чате, и Олег, и некоторые другие пишут, а скажите, а разве Явлинский не системный либерал? Не помогает он
укреплять? Ни в коем случае не системный либерал. Явлинский точно либерал, это на 100%. Но скажите, когда Явлинский последний раз занимал какую-нибудь государственную там должность? А я вам скажу, государственную должность последнюю, которую он занимал, он был заместителем председателя там, Совета министров РСФСР в 1990 году. И ушел он потом в отставку, когда была отклонена его экономическая программа 500 дней. Это был еще Советский там, Союз. С тех пор никаких должностей в правительстве, президентской администрации он не занимал. Он всегда выступал против строительства такого политического режима, как мы имеем сейчас. Поэтому к системным либералам Юрий Алексеевич не имеет ни малейшего отношения, там, так же, как и мы, его коллеги по яблоку.
Подождите, ну то есть, а то, что участие в законодательном собрании и в Госдуме, это не участие,
законодательное,
да,
собрание в Госдуме, страны, города. Мы были избраны там гражданами там, России и никогда не имели там большинства, к сожалению. Если мы имели большинство в законодательном собрании Петербурга, не говоря уже о Государственной Думе, у нас был бы другой город и другая страна, но, к сожалению, большинства у нас никогда не было, к сожалению, к нам мало прислушивались, и в том числе, вот что для меня является огромной болью, это то, что к нам не прислушались, когда летом прошлого года мы предупреждали, что могут начаться боевые действия в Украине, что опасность эта реальна и велика. Ну, после известной статьи Владимира Путина, на которую Явлинский ответил там своей, и мало кто это услышал, все оживленно, если помните, обсуждали, как мы сейчас нагадим единороссам, избрав эсеров и коммунистов. Вы посмотрите теперь, за что голосуют и какие законы вносят эти эсеры и коммунисты в Государственной Думе, которых якобы умно предлагали придержать. Они иногда даже более людоедским образом себя ведут, чем Единая Россия. Очень жаль, что нас не услышали тогда.
Смотрите, мне здесь сейчас кажется важным перейти еще к одной теме, которую я условно назвал так у себя, вот у меня помечена она так: детям гадят прямо в головы. И здесь есть несколько историй. Первое, с чего я хотел бы начать, это вот некое российское движение молодежи, движение первых, которое тут на днях собралось, и там даже хотели назвать их пионерами и так далее. Потом Владимир Мединский собирается участвовать в написании учебника истории и тому подобное. Это не единственные, конечно, примеры. Вот это же четко видно, что это попытка каким-то образом сформировать то самое активное, наверное, большинство как поддержки. Насколько это успешно?
Это чудовищная на самом деле тенденция. Я хочу сказать, что мы несколько дней назад как раз на Федеральном бюро партии по инициативе Эмили Эдгардовны Слобуновой, которая, кроме того, что депутат законодательного собрания от Карелии и была представителем партии, она ведь еще очень известный педагог. Она много-много лет была директором лучшего лицея в Карелии, в Петрозаводске. Она крупнейший специалист в области образования. И вот мы принимали заявление с протестом против милитаризации школы, потому что, на наш взгляд, это написано там в решении бюро, пожалуйста, можно на сайте партии посмотреть. Вы, кстати, будут очень признательны, если наши слушатели прочтут это заявление, что параллельно со специальной операцией в Украине идет еще одна специальная операция по милитаризации школы, потому что каждый день новые и новые милитаристские инициативы. То детей строят формы буквы ЗЮ, то вводят разговоры о важном, то вводят начальную военную подготовку, то устраивают экскурсии, где детей обучают отражению там, танковой атаки. Мало того, что все это незаконно, потому что ребенок и его семья по российскому законодательству имеют право выбора. А все это объявляется принудительным. Но мы же понимаем, зачем все это делается. Это делается, чтобы поддержать таким путем курс Путина и партии, на которую он опирается. На наш взгляд, это нарушение Конституции и закона, но страшнее даже не то, что это нарушение Конституции и закона. Страшнее то, что идет огромная деформация сознания школьников. Потому что у них создается представление, что в 21 веке в мире успех достигается военной силой, а не науками, технологией, экономикой, там, качеством жизни. Вот это в детей начинают вбивать там, с самого начала. И когда образование ориентируется на подготовку детей к разрушению и к войне, а не к жизни и созиданию, оно превращается в источник страха и тревоги. Мы это очень подробно обсуждали на бюро, потому что, смотрите, значительная часть вот детей, она и так сегодня очень тревожится за мобилизованных отцов, за старших братьев, за переживающих матерей и бабушек. А милитаризация школы, она резко усиливает эти страхи. А параллельно еще детям начинают объяснять, ну, это то, что называется сакрализацией смерти. Это публичное заявление, как правильно и верно отдать свою жизнь там ради государства. И это же просто вызовет рост и депрессии, и суицидов, и агрессии. И вот там точка зрения яблок очень проста, что образование нужно не милитаризация, а гуманизация ему нужна, где человек будет главной там ценностью. А когда нам обещают новые учебники истории, мы же понимаем, каким будет учебник истории, какой напишет Владимир Мединский и его свита. Мединский же человек,
Мединский умеет писать. Он
заявлял, что самое главное – это интерпретация, то не важно, что было на самом деле, важно так интерпретировать историю, чтобы нам это было выгодно. Но это же чудовищно абсолютно. Вот кто нас слушает из Петербурга, я советую зайти на эту выставку, которая называется «Россия. Моя история». Около спортивно-концертного этому комплекса.
Борис Иванович, вы решили надавать вредных советов?
Нет, это чудовищно то, что вы там увидите вместо реальной российской истории. И почему еще это опасно? Потому что на это искаженное представление об истории, где якобы мы всегда всех побеждали, где якобы всегда вокруг были одни враги, где якобы мы никогда ни на кого не нападали, а это мы слышим от разных людей, включая патриарха там, Кирилла, что, оказывается, Россия никогда не нападала никого за всю свою историю. Ну, простите, в энциклопедиях почему-то написано несколько иное, и вряд ли еще эти все энциклопедии, они изъяты из употребления. Так вот, на это искаженное представление истории опирается политика. Откуда вот эти непрерывные заявления президента и его халуев о наших якобы исторических правах на все? Вот я хочу сформулировать очень простую мысль. Политика, которая опирается на так называемые исторические права, и тем более на исторические права якобы на какие-то территории, она называется очень просто. Это реваншизм. Невозможно в 21 веке вести такую политику. Там невозможно делать вид, что у тебя не Россия, а по-прежнему у тебя Российская империя. Однако это происходит, и мы слышим это каждый день. К сожалению, это не просто слова, эти слова оборачиваются действиями, и вот вам та самая специальная военная операция, как у нас уверенно называть, это часть этой реваншистской политики. Потому что ее идеологическое обоснование непрерывно использует ссылки на историю, разговоры об исторических правах и прочее, и прочее, и прочее. Это же видно. Вот теперь, видимо, с самого раннего детства будут детей пытаться воспитывать в этом духе. Ну что, при Советском Союзе было то же самое. Это я все очень хорошо помню.
Спасибо большое. Да, ну вот здесь я еще хочу поблагодарить тогда зрителей наших, Анастасию, Ирину и Татьяну, и вот здесь есть Ольга, и много кто нам решил уже помочь. Спасибо вам большое, потому что, я напоминаю, у нас такая утренняя газета выходит. Спасибо, нам важно даже 20, 30, 50 рублей. То есть это помогает нам выживать. И делаю для вас эфиры, которые, как я вижу, вам нравятся. Это не очень нравится, потому что лайков не так много. Поставьте их, пожалуйста. Вот. Я действительно посчитал, что это помогает.
Мы обсуждаем такие темы, где не очень хочется ставить лайки, к сожалению. Я думаю, что
не
в этом.
Я
обсуждал бы что-нибудь более бы веселое. Это я все-таки скажу одну фразу.
Борис Лазович, мы про это... Борис Лазович, можно вы не будете ломать мне эфир, ладно? У меня
хорошо,
это все выстроено.
Я не буду ломать эфир.
Мы договорились про это. Ага, давайте поговорим про другое. Давайте проговорим, не будем ломать его еще раз, да? И мне кажется, что мы начали про детей, которым гадят в головы. И как раз, мне кажется, тема некоторых... товарищи Певцова, да, и так далее, которые начинают говорить о том, что сила русского человека в том, как умирать, да, и тому подобное. Это ведь одного поля ягоды, да, это же одна и та же тема.
И это ровно та же политика, это ровно та же сакрализация смерти, и это ровно то же объявление там, государства, его интересов высшей там, ценностью, а человека ничтожным. Я хочу сказать, что это один в один концепция сталинского государства, при котором человек был пыль под ногами, при котором человек ничего не значил его интересы, и при котором, кстати, органы, как известно, никогда не ошибались. Ну, правда, были десятки миллионов репрессированных, как выяснилось, потом несправедливо. Но тогда же было ровно то же самое, и тогда тоже же всем, начиная с детей, внушалось, значит, как правильно пасть за дело коммунизма и социализма. Это все было. Я только хочу сказать, что здесь есть крупнейшая идеологическая ошибка, чудовищная ошибка и содержательная. Там смерть не может быть целью человеческой жизни. Целью человеческой жизни является продолжение этой жизни. Это стремление продолжить эту жизнь в детях, во внуках, продолжить род человеческий, добиться новых успехов в познании. А когда детям внушают, что чем от водки лучше погибнуть в окопах, особенно отвратительно то, что, кстати, это внушают те, кто ни в какие окопы совершенно не стремится. Они сами...
Это вы про Владимира Путина?
Они хотят там, чтобы гибли другие. Но почему навязывается ложная альтернатива? Что, есть только два выхода, или погибнуть от водки, или в окопах погибнуть? А может быть, есть еще вариант жить, и может быть, есть еще вариант жить так, чтобы не было необходимости кому-то отправляться в окопы? Может быть, есть вариант жить в мире, там со всеми окружающими, видеть вокруг друзей и союзников, а не врагов? Вот не жить в этом мире осажденной крепости, к жизни в котором детей начинают приучать с самого начала. Почему это важно, я считаю? Потому что Яблоко все время говорит о необходимости мира, и это не вчера появилась эта позиция, и не в сентябре, и не в феврале, она много лет назад появилась, но, к сожалению, вот пока эта позиция не станет разделяемый большинством общества, вот будет продолжаться все то, что мы видим сейчас. И это очень опасно, вот такая жизнь в осажденной крепости, жизнь военизированная, жизнь милитаризованная, где нет объявленного военного положения, но де-факто его элементы, включая и политическую цензуру, и политические репрессии, мы видим постоянно.
Очень боюсь начинать эту тему перед перерывом на новости, но тем не менее. Но вот как вы думаете, вот у меня ощущение, что ведь наша вина в этом тоже есть. Наша, ваша, моя как журналиста, ваша как, может быть, политика, что не успели как-то предупредить и так далее.
Мы старались предупредить, и журналисты, которым я очень благодарен, которые об этом предупреждали или которые рассказывали о позиции там, Яблоко, и само Яблоко тоже старалось. Да, мы несем ответственность за то, что наших усилий оказалось недостаточно. Может быть, мы недостаточно убедительно говорили, может быть. Но мы старались вот хотя бы об этом говорить. И мы единственная, собственно, политическая структура, которая и сегодня продолжает об этом говорить, там других просто нет. Но немногие нас услышали. Вот в отличие, кстати, от истории с Первой Чеченской войной, когда антивоенная позиция была услышана обществом очень серьезно, я до сих пор вот вспоминаю, как в газете «Невское время», где мне приходилось тогда работать, была такая специальная даже должность, называлась она «дежурный по Чечне». Я сам был много раз этим дежурным. Был человек, который во время Первой Чеченской войны, это в 1995 году, сидел целый день на ленте новостей, которые выползали на ленте из телетайпа, потому что интернета как-то особо вот не было, и все это потом превращалась в новости на газетной полосе, надо было целый день следить, что происходит. И я помню прекрасно, как в марте 1996 года на заполненной Дворцовой площади проходил митинг против войны в Чечне. Как раз его Яблоко и правозащитники организовывали. Там и Григорий Явлинский выступал, Александр Шишов, Игорь Артемьев. И митинг был согласован, и площадь была забита битком просто в Дворцовое. Сейчас на ней вообще митинги запрещены. Уже когда была Вторая Чеченская война, к сожалению, из-за того страха огромного, который был распространен в обществе, гораздо меньше было общественного сопротивления этой войне. Ну а то, что происходит там сейчас, к сожалению, вызывает у многих неприятие еще меньше. Я говорю, к сожалению, потому что мир – естественное состояние человека, а вовсе не война.
Тут мне Анастасия прислала сообщение вместе с донатом и фразой «Требую от утренней газеты дать Вишневскому право ответить на вопрос, что он там хотел про чемпионат мира сказать». Ну, все заставили.
Хотел сказать очень простую вещь. Как старый футбольный болельщик, хотя и огорченный тем, что, например, моя любимая сборная Бразилии, за которую я болею 50 лет, вообще вылетела в четвертьфинале, и в финале мне болеть было не за кого. Вот я видел вчера и сегодня, как ликовали болельщики в Аргентине. Так вот, мне бы хотелось, чтобы только такие бы сражения разворачивались в нашем мире. Мирные сражения, где бы праздновали там честную победу на футбольном поле, где бы переживали за поражение, но на футбольном поле. Чтобы это все обходилось без крови, без страданий, без выстрелов, без разрушений. Вы помните этот девиз Олимпийского движения «О спорт, ты миру». Вот пусть сражения в нашем мире будут только спортивными. Пусть никогда не будет тех, которые мы видим сейчас. Вот эту мысль у меня рождает окончание чемпионата мира, и мне кажется, это очень важно.
Кстати, знаете, сейчас пришло сообщение от ВЦИОМа, что более половины россиян не следили в этом году за чемпионатом мира. Вот, так что, ну, видите, 45% только это
Ну, я тоже
делали.
должен сказать, что за ним следил меньше, и потому что Бразилия вылетела, и вообще как-то нет особо настроения сейчас смотреть спортивные состязания по понятным причинам. Еще раньше там следил больше. Но что касается россиян, я же анекдотически могу случай вспомнить. В 2006
Очень
году,
кратко, выпуск новостей сейчас будет. Ага.
тогда потом там расскажем.
Давайте тогда с этого и начнем. А Елене я скажу, нет, я не раздражен. Мы с Борисом Лазаревичем договорились, что я буду ставить его в рамки. Этим и занимаюсь. Лайки, а сейчас новости. 11:30 в Петербурге и Москве. В эфире новости. Здравствуйте. В Киевской области после атаки беспилотников повреждены объекты критической инфраструктуры и частные жилые дома, сообщает офис генпрокурора Украины. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Инсталляцию «Двойные сердца» на Дворцовой площади в Петербурге частично разобрали. Напомню, речь идет о 2 установленных сердцах с названиями городов – Петербург и Мариуполь. Чуть ранее полиция задержала 16-летнюю петербурженку, которая, по их версии, написала на них фразу «Убийцы, вы разбомбили его, Иуды». По какой статье против нее возбудили дело, пока неизвестно. Об этом сообщала интернет-газета «Фонтанка.ру». На финальном матче футбольного чемпионата мира в Катаре задержали участников Пусси Райт, Петра Верзилова и Нику Никульсона. Пишет немецкая пресса. По некоторым данным, они собирались выбежать на поле и таким образом привлечь внимание к войне в Украине, заключению Алексея Навального и притеснению женщин в Иране. Похоже, акция им уже удалась, но на предыдущем чемпионате мира в Москве. При этом медиазоны уточняют, что задержанных активистов отпустили в тот же вечер. Жители Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины. Как сообщили в ФСБ, он с 2020 года передавал украинской военной разведке данные о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности России. Других деталей пока не поступало. В российских школах уже с завтрашнего дня начнут открывать ячейки российского движения детей и молодежи. Об этом сказали в Министерстве просвещения. Накануне новая организация провела свой первый съезд. Как говорят в руководстве структуры, участие в ней должно быть добровольным. Одна из заявленных целей движения, цитата, «формирование мировоззрения детей на основе традиционных ценностей». Депутаты Госдумы от «Единой России» и экс-боксера Дмитрия Пирога вечером 18 декабря задержали в петербургском аэропорту Пулково, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источники. Та же интернет-газета «Фонтанка.ру» пишет, что Пирога не пустили на рейс в Москву, но у полиции не было к нему претензий, поскольку у него депутатская неприкосновенность. По данным РБК, депутату просто вменяли нарушение общественного порядка, поскольку тот громко матерился во время просмотра финала чемпионата мира 2022 года. Ну и, наконец, Росавиация в очередной раз продлила до конца декабря ограничения на полеты сразу в несколько российских городов, в том числе Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж и другие ограничения введены вплоть до 27 числа. Ну и еще одно сообщение с Московской межбанковской валютной биржи. Здесь резко растет курс доллара и евро. Евро на данный момент торгуется выше 70 рублей впервые с 27 мая. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечаев. Слушайте их в эфире проекта «Эхо» и также на канале «Ищем выход». Оставайтесь с нами. В Петербурге, и я напоминаю, вы смотрите канал «Ищем выход» и также слушаете нас в эфире «Эхо», проекта, который позволяет вам слушать «Эхо» и все наши, так сказать, программы, наши передачи, наши новости. С помощью приложения скачивайте его на сайте echo.fm.online. Мы продолжаем работать для вас, ставьте лайки. Мы продолжаем говорить с Борисом Вишневским, которого я прервал перед новостями на довольно любопытные истории. Мы тогда говорили про чемпионат мира. Ну, про что там с вами говорили? У меня уже из головы.
Говорили даже, там про то, что половина россиян не следила за чемпионатом. Да. Ну, да. Это касается того, зачем следят россияне. В 2006 году перед чемпионатом мира по футболу социологические опросы показывали, что 6% россиян считают, что чемпионат выиграет сборная России. Дело было только в том, что сборная России вообще не отобралась тогда на этот чемпионат, поэтому никак не могла его выиграть. Но это не мешало 6% наших граждан верить в то, что именно Россия победит. Но вчера я прочел уже грустный анекдот. То, что сейчас сказал, это было смешно, это уже было грустно, что Басманный суд признал там Россию чемпионом мира по футболу. Это на сатирическом портале такое пишут. Честно говоря, даже не очень хочется от этого там смеяться, от этой грустной шутки, потому что если бы вот, не все происходящие эти события, я вполне допускаю, что мы увидели бы Россию на чемпионате мира, если она бы честно туда отобралась, и можно было болеть, и можно было бы наблюдать. А так праздник там, спорта прошел мимо нас. И исключительно по нашей вине, не по чьей-то.
Да, я с вами согласен в данном случае. Очень уж точно по отношению к тем вещам, о чем думают россияне. Потому что, вы знаете, я сейчас вспоминаю, что в какой-то момент ЦИОМ тот же самый проводил опрос о верованиях, да, о вероисповедании россиян. И там большое количество из них сказало, конечно же, что они православные, но часть из них отметила, что в Бога не верят.
То есть они одременные православные, в Бога они не верят, да?
Да, да, 12-й год, если я не ошибаюсь. Так что...
Знаете, Валера, я вот давно говорю, что есть очень простой способ выяснить, какое количество же действительно у нас искренне вот верующих, и в том числе православных, которые нам рассказывает патриарх и президент, что у нас это 80% населения, вести, как в Германии, хотя бы маленький церковный налог. Если ты объявляешь себя верующим какой-то конфессии, ты добровольно платишь там налог на ее содержание. Вот и посмотрим, какое количество согласится платить, объявив себя верующим. Это, на самом деле, кстати, будет правильно, потому что тогда действительно любая конфессия будет финансироваться из средств тех, кто является ее приверженцем.
Кстати, хорошая идея. Любопытно. Да, да. Я хотел вам задать вопрос уже теперь как депутату петербургскому, но это будет, мне кажется, ответ на этот вопрос будет любопытен и тем, кто не из Петербурга. Вот про эту инсталляцию «Двойные сердца» на Дворцовой площади, которую разобрали после того, как там написали «Убийцы, вы разбомбили Мариуполь и Иуды». Я даже не буду вас спрашивать, поддерживаете вы ли эти действия или нет, но вот как вы думаете, что теперь будет с теми людьми, которые это сделали?
Ну, я думаю, что оштрафуют. Хорошо, если не будет уголовного дела, потому что у нас же могут оштрафовать в два счета даже за надпись «Нет войне» на сумочке. Это я помню прекрасно, потому что я там ходил на суд к учительнице Екатерине Васильевой, которая ровно за это и получила штраф. Несмотря на то, что у нее на сумочке ничего не было написано, ни про спецоперацию, ни про российские вооруженные силы, ни про Украину, но штрафы все равно присудили. Моего коллегу Александра Шишлова, главу фракции «Яблоко» и координатора политкомитета, как известно, оштрафовали за то, что он отказался вставать в память о Владимире Жириновском, сказав, что человек, который всю жизнь разжигал войну, ненависть и агрессию, кто хочет посмотреть его предновогоднее выступление по телевидению, он не будет вставать в честь его памяти, это объявили дискредитацией армии. Поэтому, к сожалению, оптимистических предположений о том, что будет вот с теми, кто к этому причастен, у меня нет. Будем надеяться, что хотя бы уголовку не изменят, хотя вполне могут приписать какому-нибудь вандализм. Это уже уголовное дело. Мы же понимаем, как у нас система обычно реагирует на такие вещи. Что я хочу сказать? Вот почему еще я вспомнил про Александра Шишлова. Только мы двое с ним, только двое, голосовали в мае против того, чтобы в Петербурге открывалось, то есть в Мариуполе открывалось представительство Петербурга, когда губернатор подписал соглашение о побратимских там связях. Слушайте, ну какие побратимские там связи, когда идет спецоперация, когда каждый день приносит новую жертву и разрушение. Какие инсталляции на Дворцовой вообще могут быть в этой ситуации? Да, и я, и правозащитники, и благотворительные организации сейчас очень активно там заняты, в частности, тем, вот я хочу обязательно замечательно вот Григория Михнова-Войтенко упомянуть, и Галину Артеменко, и Екатерину Евченко, и некоторых других, которые занимаются сбором денег, вещей, там, лекарств для тех, кто сейчас уже зимой находится в Мариуполе, где огромные проблемы с получением даже элементарных лекарств и медицинской помощи, без необходимой там теплой одежды. Все это собирается, отправляется. Я в этом тоже участвовал, тоже там дважды перевозил там сумки там с вещами для отправки в Мариуполь. Но это гуманитарные там действия. А вот торжественно сообщать об этом на Дворцовой площади, на мой взгляд, неуместно. Точно так же, как не то, что неуместно, но и абсолютно незаконно там, тратить там деньги, предназначенные для уборки города. Мы, кстати, все время вот слышим, что там из резервного фонда туда выделены, видимо, большие достаточно там деньги, потому что там строили и школы, и детские сады. До сих пор не могу добиться точных данных от нашей администрации. Все это делается там через фонд «Победа», который уже не знаю, как собираются деньги. Там, скорее всего, по принципу, а кто не сдаст, у того отключим там газ, обкладывают оброком предпринимателей. Но в данном-то случае, он, кстати, спасибо в том числе и эховским журналистам, которые сейчас работают под другими немножко названиями, получив огласку, это когда просто выяснилось, что 100 миллионов рублей денег, которые нужны были на уборку Петербурга, ушли в Мариуполь. Это выяснилось, там случайные, заоперационные там жалобы у предприятия, которое занимается уборкой города, и которое должно было платить 300-тысячную компенсацию женщине, сломавшей ногу из-за плохой уборки. Причем на что я хочу обратить внимание, что речь идет о первом полугодии 2022 года. Даже по официальной позиции российских властей в первом полугодии совершенно точно это была другая страна. Это точно была не Россия. Никаких незаконных оснований из питерского бюджета тратить деньги питерских налогоплательщиков в другой стране. Руководитель комитета по благоустройству Василий Понеделко, это тот, который как год назад не мог организовать нормальную уборку города, так, судя по всему, и сейчас не очень в этом преуспевает.
Работа над ошибками не случилась, да?
Никакой. Это легко можно было предполагать, учитывая, что ничего в системе практически не изменилось. Вот он стал говорить, что это юрист, оказывается, ошибся. Юрист что-то перепутал. Видимо, юриста уволят. Но факт остается фактом. Я губернатору, кстати, написал, сообщите, пожалуйста, действительно ли 100 миллионов рублей потрачено в Мариуполе, и нельзя ли указать какие-нибудь законные основания для этого. Там строчечку в бюджете, закон. Я думаю, сейчас там активно очень ломают голову, а что же такое настырному Вишневскому ответить, чтобы он отстал. Они же понимают, что я не отстану. Но ведь это очень серьезно. 100 миллионов рублей – это огромные деньги. Я вот вчера там говорил об этом активистам во время реновации, с которым мы встречались там очередной раз, обсуждая эту проблему, что на эти деньги можно было там нанять несколько тысяч человек, там студентов, безработных, которые бы элементарно бы чистили тротуары, по которым из-за наледи невозможно нормально пройти на огромном количестве городских улиц. Нет, потратили их в Мариуполе. Правда, я думаю, что большая часть этих денег, скорее всего, там просто украли. Учитывая, какой там контроль за расходом этих денег, там же нет никаких ни контрольно-счетных палат, ни инспекторов, ничего же там нету. Очень просто воровать, когда ты что-то якобы восстанавливаешь за тысячи километров от Петербурга без всякого наблюдения. И это очень серьезно на самом деле. И при этом, подчеркиваю, с одной стороны, вообще миллиарды вот рублей там вроде как тратятся через фонд «Победа», А с другой стороны, волонтеры вот вынуждены там, собирать там, деньги с миру по нитке, деньги, вещи, там, лекарства, чтобы купить и отправить. Почему-то на это государство там, денег не выделяет.
Борислав, у нас осталось 10 минут, просто объясню зрителям, почему. Потому что после 12 долгожданный вами Андрей Шашков будет рассказывать много важного про свою жизнь. Я, кстати, сразу проанонсирую, со среды Андрей Шашков заступает на работу на выпусках новостей у нас на нашем канале. Так что мы возрождаем эти выпуски вместе с ним, и это благодаря вам происходит. Спасибо тем, кто нам жертвует, спасибо вот Александре, Ирине, Александру, Татьяне, вот Наталья, Любовь, тут вот очень много фамилий, имен пришло. Да, спасибо вам за это. Я напоминаю, что нам даже 20-50 рублей очень важны, потому что они позволяют нам набрать тот самый, как сказать, тот самый фонд подписки на утреннюю газету, который позволяет нам работать. И вот мы уже запускаем выпуски с Шашковым. Как хорошо, да? Борис Иванович, кратко, если можно, просто несколько тем, а темы важные. Мне хочется по ним пройтись все-таки. Я почему вас спросил про вот этого человека, который, скорее всего, и написал эту фразу про Иуд и то, что именно мы и разрушили Мариуполь. К ним будет применено все-таки, как я уверен, двойные стандарты. Вот у нас есть Горинов, который сидит, да, за то, что предлагал не участвовать, не организовывать все празднования. И Красовский, который предлагал детей топить. Как так?
Я предлагаю поставить простой...
Сейчас мы немножко разберемся с техническими проблемами. Да, обычно, извините. Да. Это работа депутата, как вы понимаете. Это
простой всемысленный эксперимент. Очень простой. Что нечто подобное тому, что сказал господин Красовский, которого я лично не могу назвать иначе, как людоедом, про украинских детей, кто-нибудь из оппозиции там, сказал бы про российских. Сколько секунд прошло бы до возбуждения уголовного дела Следственным комитетом и санкции на арест? Подчеркиваю, там секунд, а не минут даже. Я думаю, что там секунд там 20-30, как было бы объявлено, что дело уже возбуждено и санкция на арест уже выдана. А тут мертвая тишина. Алексей там, Горинов отбывает срок заключения в 7 лет за то, что он выступил с речью на заседании там, Совета депутатов, и в том числе, значит, он упомянул гибели многих украинских детей. Это, в общем, факт, который подтверждает Организация Объединенных Наций. Это не чьи-то досужие рассуждения. И он получил там 7 лет заключения. А господин Красовский, высказывание которого я цитирую тут в эфире, не хочу, ввиду их абсолютно людоедского там характера, вполне себе преуспевает. Да, его вроде как уволили с Russia Today. Причем уволили его ровно такие же людоеды, как он, ибо, с моей точки зрения, госпожа Симоньян своими высказываниями очень мало чем на самом деле от Красовского отличается. И я очень надеюсь, что когда-нибудь они, что называется, будут сидеть на соседней там скамье. И что меня удивило? Меня не удивили, к сожалению, вот эти вот двойные там стандарты наших правоохранительных органов, которые видят любую пылинку в глазу у любого из ненравящихся им персонажей, но зато, например, отказываются возбуждать уголовное дело по факту двух покушений на убийство Владимира Карамурзы, который, кстати, сейчас находится в СИЗО. У него сразу три уголовных дела, и по самому тяжкому, о госизмене, ему грозит срок заключения аж в 24 года. Нет никаких оснований, нет события преступления. Человек два раза чуть не умер, а события преступления нет. В Карамурзе тут недавно как раз продлевали содержание под стражей. По-моему, все руководство там Яблоко за него писало поручительство, Явлинский писал, там Шлозберг писал и другие. Мне особо ценно, что Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат, и чем Яблоко, кстати, тоже написал, естественно, поручительство, суд отмахнулся, как от назойливой мухи, от всех этих поручительств. Вот вам те же самые двойные стандарты, но это уже не удивляет, там, к сожалению. На что я надеюсь, как я уже сказал, что это будет наказано. Удивляет меня другое. Я от пары уважаемых людей уже...
Минута.
Да, что якобы вот не надо наказывать за слова. И знаете, вот за такие слова, как Алексей там Горинов говорил, точно наказывать нельзя. А за такие слова, как произнес господин Красовский, наказывать можно и нужно. Хочу напомнить историю свободного радио «Тысячи там холмов» и последующего приговора, который был вынесен. Потому что слова, которые насилие, агрессию, которые призывают к убийствам, они должны быть там наказаны. И недопустимо их безнаказанно произносить.
Кто не смотрел фильм «Отель Руанда», очень рекомендую. А вообще очень много про это все написано. И еще один момент. Это нас просили задать, наши зрители, когда мы объявили, что будет этот эфир. Вот почему так получается, что городской парламент решает вопрос, что такое сексуальные услуги, в то время как гораздо больше серьезных проблем есть в городе. Как так?
Потому что большинство в этом парламенте «Единой России» и ее сателлит. Я уже говорил, что против представительства в Мариуполе голосовала только фракция «Яблоко», мы с Александром Шишовым. Все остальные были «за». Потому что наш проект постановления о том, чтобы отменить репрессивные законы, все эти законы о фейках и дискредитациях, полгода даже не включают в повестку дня или выкидывают из него. Потому что наш проект закона о том, чтобы аннулировать понятие позорно. Иностранный агент тоже отказываются там рассматривать и включать в повестку дня. К сожалению, так оказался сформирован городской парламент. Вот такое у него большинство. Было бы яблочное большинство в этом парламенте, рассматривались бы совсем там другие вопросы. Но, к сожалению, даже когда рассматриваются вопросы какие-то важные, как, например, о той же реновации, мы видим, что парламентское большинство просто по кивку от Смольного там за все это там голосуют. Я же все время говорю, что, дорогие друзья, вот почему надо ходить на выборы? Пришло бы на выборы бы 80% бы граждан, был бы другой расклад и другой парламент. Когда приходит 30%, к сожалению, оказывается большая возможность для фальсификации, в выборах надо участвовать даже вот в этих невыносимых условиях. Там Яблоко делает все, что может. В городском парламенте у нас только двое. К сожалению.
Я соглашусь с вами, потому что, напомню, некоторые зрители, может быть, не знают, мы с вами работали в одной рабочей группе как раз по закону об иностранных агентах. Да. И ее фактически ведь развалили, когда ввели туда в состав людей с медийных побоек и тех, кому руки не подать, да, невозможно. Да. А, так что все ж бывает. Да?
Ну, ладно. Я думаю, что сейчас мы все-таки вернемся к этому, потому что уже принят же новый закон, еще более чудовищный. По нему иностранным агентам можно видеть вообще кого угодно, кто находится под иностранным влиянием. А по этим влияниям можно все, что угодно там назвать. Вот эти вот позорные списки, которые оглашаются каждую пятницу, которые, как правило, попадают очень и очень достойные люди. Но это же, повторяю, это чудовищно. Я очень надеюсь, что когда-нибудь за это ответят по закону те, кто составляет и обнародует эти списки из нашего органа, которые я точно не могу назвать Министерством юстиции, потому что юстиция по латыни справедливость. Где там справедливость? Она там и не ночевала, в этом министерстве, судя по тому, кому она объявляет иностранными агентами. Зато те, у кого там жены, имущество, там яхты, футбольные клубы за границей, то оттуда не вылезает. Вот это и депутаты Госдумы, и высшие чиновники. Они почему-то все не попадают в эти списки. Иностранный агент, как я говорил с трибуны ЗАГСа, зато у нас вместо этого какой-нибудь там Лев Пономарев или другие правозащитники.
Да, Борис Иванович, я здесь не могу не высказать слова поддержки назначенной в иностранные агенты на прошлой неделе Натальи Резневич, да, которую мы с вами и многие наши зрители тоже хорошо знают. И не
Конечно,
только ей.
Я ее хорошо знаю.
Скажите мне, это немного
Другим бы
провок...
хотел бы высказать поддержку. В частности,
Собственно, мы про это говорим.
Там журналистки, там Саша...
Саша Громожапова, которая создала совершенно великолепное движение бурятского сопротивления. Да, да. Да. Борис Владимирович, очень провокационный вопрос. У вас буквально 2 минуты, но тем не менее.
Пожалуйста.
Вы для себя сами поняли, что вы будете делать, если вас, на вас навесит этот лейбл иностранного агента? Я почему спрашиваю? Потому что все ближе и ближе эта акула подплывает, как кажется.
Если навесят, я пойму, что я тоже попал в круг очень достойных людей, на которых это уже навесили раньше. Естественно, я буду пытаться это оспаривать, потому что абсолютно точно даже по этому людоедскому закону никаких оснований меня в этом обвинить нет. И моих коллег из Яблока. Так что буду всячески сопротивляться. Это понятно. Но я также хорошо понимаю, что называется, там дадут команду по щелчку, хоть все Яблоко объявят иностранным агентом или вообще закроют. Вот поймите, наши дорогие слушатели, Яблоко в своей антивоенной позиции живет сегодня в обстановке, когда партия может быть закрыта в любой день за эту позицию. И мы прекрасно это понимаем. Мы видим, как наши товарищи подвергаются политическим репрессиям и уголовные, и административные дела. Мы собираем деньги на штрафы. И при этом мы понимаем, что репрессия системная может наступить каждый день. Но мы продолжаем вот работу, считая невозможным отказываться от своих принципов. Я
сам избирателем. Это, кстати, хороший ответ одному из наших зрителей. Тут я даже не помню, как ее звали, которая говорила, что эхо всегда гнобило Вишневского и Яблоко. Ничего подобного. Мы всегда предоставляем позиции. Очень рад я, например, всегда общаться с Борисом Власовичем в нашем эфире, которого я очень рад называть своим другом. Вот так вот.
Абсолютно
спасибо.
Взаимно. Спасибо.
Спасибо. А я тут порекомендую нашим зрителям в самом конце посмотрите программу «Честно о главном», которую сделал Максим Кузахметов и также Елизавета Майетная. Тоже, кстати, иностранный агент. Вот. А сейчас совсем скоро Андрей Шашков будет вам рассказывать про то, что с ним происходит. Я с большим удовольствием объявляю, что со среды Шашков будет читать новости. А Борис Лазович в эту среду, судя по всему, будет работать в законодательном собрании, да?
Да, у нас очередное заседание.
Ладно.
Стараться там сделать все, что можно. Несмотря
вот
на то,
сколько
что
бы мы,
там мало.
Сколько бы мы ни спорили с Борисом Владимировичем, что негоже ходить на суд нечестивых или там и так далее. Борис Владимирович
нет,
ходит, почему?
Потому это что другая ситуация,
один...
он гражданами для того, чтобы их представлять. И я буду это делать.
Все, спасибо. Борис Вишневский, председатель депутат Питерского парламента, но главное, это хороший человек, журналист, политик и писатель, между прочим. Вот, спасибо вам, Борис Лазович. А
спасибо
нашим зрителям я просто скажу, поставьте лайки и оставайтесь с нами, слушайте сейчас Андрея Шашкова. А вот там внизу написано, как можно купить утреннюю газету. И нам на кофе тоже прислать денег.
Огромное спасибо.
Спасибо, пока. Пока.